Московское время 9 часов 14 минут. С вами «Утренний разворот», Александр Плющев и Тони Самсонова.
Здравствуйте.
Сегодня у нас день траура, поэтому мы сегодня решили всю программу свою посвятить фактически одному и тому же вопросу и одной и той же теме. С вами поговорим об этом по телефону 363-3659.
По СМС плюс 7985-970-4545.
Да, третьего средства связи, к которому мы уже здесь привыкли, это чат при видеотрансляции, у нас сегодня нет, не будет видеотрансляции, нечего сегодня показывать нам. Решили мы обойтись без этого развлекательного элемента. Просто в обычной нашей с вами радиоманере поговорим. Значит, вот о чем. Сегодня мы долго очень думали, о чем же, собственно, можно говорить в этот день. И будет правильным, будет, может быть, не фальшивым говорить в этот день. И вот, что предложила коллега моя Антонина. Давайте поговорим о том, о чем нас заставила задуматься эта война. Я бы единственное, может быть, некоторую ремарку, прежде чем включить телефон, призываю только к одному, к тому, чтобы задумываться не о сиюминутных вещах, хотя о них, конечно, мы задумываемся, само собой, и, может быть, не о чем-то, что лежит на поверхности, а стараться о более глубоких. С сиюминутными и поверхностными вещами мы легко разбираемся в любой день с вами, да, вчера, завтра.
Но война переворачивает сознание, даже когда она идет так далеко от нас, и каждый день, когда мы ведем разворот, каждый день где-то идут войны, и мы стараемся не обращать на них внимания, но вот сейчас не обращать внимания было невозможно. И даже те люди, которые с трудом представляли себе, где это Южная Осетия, где это Абхазия, и какая у нас там граница с Грузией, которые никогда этим не интересовались, я думаю, после этой войны задумались. Задумались о чем? Вот мы хотели вас спросить. 363-3659.
Задумались ли вы, если да, то о чем? 363-3659, наш телефон. Сегодня практически до 11 часов будем об этом говорить. Может быть, с небольшими такими изменениями. Мы опять свяжемся с Южной Осетией, что говорят и что думают там в этот день.
Мы дадим вам возможность высказать свои соболезнования погибшим после 10 часов. Мы включим только для этого телефон 363-3659, но вы можете присылать свои соболезнования на СМС прямо сейчас, плюс 7985-970-4545. Мы постараемся как можно больше зачитать их в эфире.
Вы в прямом эфире, алло. Алло, алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я жил до 11 лет в Абхазии, в Сухуми. И очень хорошо знаю как грузинский, так и абхазский народ. В нашем классе были... Ну, многонациональный был класс, потом школа в Сухуми была, так довольно-таки элитная школа, хорошая школа. Я не видел тогда ни такой, никогда не видел такой вражды. И, вы знаете, у нас было 4 брата, я рос без отца. И все мы в классе были, в принципе, одной большой семьей. Меня убило другое. Меня убило то количество лжи, которое я увидел сегодня, обоюдное. Вы знаете, мне тяжело говорить, но я видел с экранов, как с той, как так и с другой стороны, огромное количество лжи.
Вы задумались о лжи, о том, что ложь в том числе убивает или нет? Или я неправильно понял вас?
Да, не только это. Но, такое количество лжи, которое сыпалось со всех экранов друг на друга. Ведь осетино-грузинские браки одни из самых частых браков. Была братоубийственная война, но эта тема очень мало проскакивала в информациях с той и с другой стороны. Здесь бы постараться в будущем, вы сказали задуматься, здесь бы постараться в будущем сблизить эти народы, сделать все возможное, чтобы находить какие-то компромиссы. Я понимаю, что агрессия была с одной стороны, на что была ответная реакция с другой стороны. Понимаете, вы о чем говорю? Еще более ужасная. Поэтому, когда я говорю, ну как же так? Они агрессор, но мы отвечаем тем же, еще хуже. это есть ответная реакция на с нашей стороны. Вот в чем проблема.
Спасибо большое, Михаил. Мы, пожалуй, не будем сегодня вступать в споры друг с другом, да?
Мы просто просим вас держаться в рамках и держать себя в рамках. Мы сами стараемся, и мы просим вас помнить о том, что сегодня день траура.
36-36-5-10.
Сегодня мы не обсуждаем, кто прав, кто виноват.
Да, совершенно верно. А о чем вас лично заставила задуматься эта война, а о чем вы не думали раньше и о чем, может быть, стали думать сейчас? Или какие-то давно забытые ощущения благодаря нашей прекрасной нервной системе, которая выталкивает все негативное, старается куда-то на периферию сознания выталкивать все негативное.
А действительность заставляет их всплыть на
поверхность. Да, что всплыло у вас? 363-3659 наш телефон. Сегодня нет свободных линий вообще.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Как зовут вас?
Александр меня зовут. Я задумался о том, что мы одни. Вот Россия, она осталась в одиночестве. Нас никто не поддержал. Никто это не осудил. Ну и вот.
Вы знаете, мы думали над этой темой и решили ее сегодня не брать. Ну хорошо, раз уж вы затронули, только исключительно для вас. Как вы думаете, почему так произошло? Что случилось, если задумываться об этом? Почему это?
Ну, мое мнение, то, что не хотят нас поддерживать, даже те же китайцы, например, вот, даже наши сотрудники или коллеги по СНГ.
Почему? Ну, почему? Что причина этого?
Не знаю, не хотят, наверное, чтобы мы были правы, сильными, не знаю, как это назвать. Просто не хотят этого делать, наверное.
Ну, даже условно говоря, какая-нибудь Белоруссия, которая всегда,
да,
как мне кажется, признавала наше право сильного. Нет?
Не понимаю, почему в день Олимпийских игр такую акцию провести в открытии Олимпийских игр, и никто не осудил.
Хорошо, хорошо. Ну, в общем, правильно, что мы не стали затрагивать эту тему, поскольку...
И не у нас нет ответа.
Нет ответа.
Как мы слышим у вас
тоже. На этот вопрос, да, действительно. Тут, может быть, завтра, если получится. Давайте сегодня о том, о чем нас заставила задуматься эта война. А может быть, о своих каких-то о близких, о своих каких-то вопросах и проблемах нерешенных. Знаете, вот меня, например, о чем заставил прежде всего задуматься эта война? Ну, может быть, вот о чем. Как все неожиданно. Еще вчера у тебя все мысли и вообще вся жизнь твоя протекала... Это мы далеко от войны еще, очень далеко. И мы вообще даже не представляем себе, что там происходит. Только так по сводкам и по картинкам телевизионным. И по заявлениям, в которых, да, как сказал наш первый слушатель, часто очень много неправды. Ну вот, как все неожиданно. Еще вчера вся логика твоей жизни была подчинена жизни мирной, а сегодня вся логика и вся риторика и вся... Вообще вся жизнь, она вдруг стала военной. Ты смотришь, ты не можешь от этого отойти, ты не можешь об этом не говорить, ты не можешь не смотреть.
И вдруг из отворок памяти возвращаются какие-то сведения о военной технике, о том, как стреляют грады, о том, как ездят БТРы, о том, сколько солдат должно быть, что такое передовая, откуда это все берется.
И, да, сразу же ты начинаешь изучать географию этого района, которым раньше никогда не интересовался. Это не в силу профессиональных особенностей у меня, хотя и в этом тоже, но я просто знаю, что многие люди, которые... обычные люди и не работают с этим. Они вынуждены этим интересоваться, потому что иначе нельзя, а как? 363-3659, алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей меня звать.
Да, Андрей, пожалуйста.
Скажите, вот, то есть, просто я вспомнил, в 89-м году я был в Абхазии, и вот ехали мы на такси, и я спросил у водителя: алло, слышите меня?
Да, конечно.
Да, был в эфире.
Вот, спросил, абхазец он или грузин. Он сказал: такого народа, как абхаз, такой нации нет. Понимаете, это еще было в 89-м году. Вот. Вот поэтому все и происходит.
Ну, я не знаю...
Поэтому ли?
Нет. В чем тут мысль? В чем что заставило задуматься нашего слушателя. Он вспомнил 89-й год и откровение таксиста. Алло. Самый надежный источник, как известно. Алло, алло. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я в Москве.
Да, совершенно верно. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей, я москвич,
да, Алексей.
Россиянин, если важно, то этнический русский. Я очень рад, что до вас дозвонился. Я хотел бы воспользоваться возможностью. Мне хотелось бы попросить прощения у народа Грузии. Я очень надеюсь, что в конце концов Грузия простит Россию за это абсолютно безобразную провокацию политическую, которая стоила жизни многим людям. Бомбежки мирных городов. Мне очень стыдно. Я с горечью сознаю, что это поражение России. Поражение российского народа, который, к сожалению, не мог себе найти в себе силы противостоять.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всем, кто будет звонить, ну, у каждого из нас есть свое мнение на этот счет, да, у каждого есть какое-то желание поспорить друг с другом, особенно когда мнения эти не совпадают, разумеется, и высказать свое.
Воздержитесь от этого, пожалуйста.
Высказывайте то, что вы думаете, и все. И давайте сегодня воздержимся от споров. Завтра будет день, завтра будет отличный день для споров, как собственно, и всегда. Ну, не сегодня. У нас сегодня по программе, естественно, никуда не девается Сан Саныч Пикуленко. И находится он сейчас где-то в Бельгии у нас.
Бельгии.
Да, разумеется, мы с ним поговорим по телефону. И второй его выход будет несколько раньше, чем обычно, часов где-нибудь без 10-10, в 9:50 примерно. Вопросы тоже можно ему задавать. Мы сегодня, может быть, менее консюмеристски подойдем к этому вопросу и менее потребительски. Но, тем не менее, ваши вопросы по +7 985 970 45 45. Александр Пикуленко никуда не девается. И он у нас прямо сейчас на прямой связи. Сан Саныч.
Сан Саныч.
Здравствуйте. Сан Саныч.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, не знаю, насколько она добрая сегодня. Сегодня
да,
день траура.
У нас здесь день траура.
Понятно.
Сан Саныч, что происходит там у вас в Бельгии? Как старые автомобили там себя чувствуют?
Еще один очень интересный автомобиль, о котором бы я хотел рассказать. Это автомобиль, который называется Voisin. Его полное имя Voisin Aerodin. Это машина, построенная знаменитым Габриэлем Voisin, который, ну, вы, наверное, слышали, что это человек, который строил самолеты. И вот почти 50 лет ему было, когда закончилась война, и он решил, что пора построить автомобили. Причем автомобили совсем немножко он построил. В 19-м году он начал это делать. И вот один из них, который у меня в руках попался, совершенно потрясающий автомобиль. То есть ощущение, что это самолет, у которого оторвали крылья. То есть шикарный автомобиль высшего класса с 3-литровым 6-цилиндровым мотором. Их сохранились, их было сделано буквально несколько тысяч. И сохранились считанные единицы. Но самое смешное, у него сдвижная крыша. А в крыше, ну, мы привыкли, что в крыше люки, да? А здесь 4 круглых иллюминатора. Вот, и когда едешь над тобой, так очень интересно, когда крыша закрыта, 4 окошечка. А сдвигаешь такой свежий воздух, свежее небо. Машина очень низкая. Машина с таким передний бампер, как у нас любят такие тюнинговщики делать, с таким спойлером. 3 хромом покрытых щетки на лобовом стекле. И в то же время она вся такая низкая, приплюснутая. У нее сильный наклон переднего лобового стекла. Огромный капот под ним. 3-литровая шестерка. Машина по тем временам разгонялась до 150 км в час, двигатель у нее мощностью 100 лошадиных сил, то есть с авиационными корнями. Понятно, что это была машина высшего класса, которая в те времена конкурировала с... Ну, это были золотые времена. Это так называемый серебряный век. Это классики, это Бугатти, это Роллс-Ройсы, это огромные большие машины между двумя войнами, которые были построены. И вот, ну, здесь понятно, что на таком автомобиле уже нет проблем с запуском, на таком автомобиле нет проблем с ездой. И самое интересное, что одна из задач, которой добивался Габриэль Вуазе, это чтобы двигатели были как можно более гибкие и как можно менее переключаемые. Тогда еще коробок автомат не было. Он не смог. Ну, у него были всякие эксперименты с большеобъемными моторами. Но здесь стоит обычная коробка, но настолько тяговитый мотор, что быстро выходишь на прямую передачу, и машина едет. По тем временам она считалась очень мягкой, очень такой. На самом деле, по-современному, ну, вы знаете, комфорт у нее где-то как у современного минивэн.
Спасибо большое, Сан Саныч. В следующий раз ждем тебя в 9 часов 50 минут. И есть у нас у самих вопросы, будем отвечать на вопросы слушателей. Спасибо большое. Вот в этой самой парадигме, в море информации, мы натыкаемся сейчас, точнее, пристаем к острову прессы или к берегу прессы, на котором сейчас безраздельно царствует Александр Андреев.
Доброе утро. Ну, война закончена, и газеты задаются вопросом прежде всего, что будет дальше. Есть ли у них план? Так озаглавлена публикация в «Ведомостях». Уже та скорость, с которой проводилась военная операция, подтверждает то, что план есть. Ведь координация всех ведомств – огромная бюрократическая задача, решение которой требует времени, говорит один из экспертов «Ведомостей». И следующий этап у этого плана тоже есть – формирование условий для невозможности воссоздания ударного кулака Грузии, определение зоны системы контроля над размещением вооружений. Затем можно ожидать усилий Запада по переналадке политической системы Грузии, может быть, замены лидера на бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. Затем определение меры суверенитета Абхазии и Южной Осетии. И, наконец, многомиллиардные экономические задачи по восстановлению Цхинвали. Еще один пункт этого плана – требование создания специального трибунала по преступлениям в Южной Осетии, а, возможно, и суды над некоторыми грузинскими военными в России, добавляет источник, близкий к администрации президента. Хотя накануне генпрокурор Юрий Чайка и сказал, что такого трибунала, возможно, не будет. Источник подтверждает, что сохраняется и ранее заявленная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым позиция. Нынешний президент Грузии Саакашвили в дальнейших переговорах участвовать не должен. Многие вопросы не могут быть решены в одностороннем порядке. Предстоит серьезная дипломатическая борьба, чтобы закрепить военные результаты, подтверждает политолог Андраник Мигранян. Запад однозначно поддерживает Грузию совместными усилиями. Они оказывают давление на Россию, чтобы она не добилась всех поставленных целей. «Пройти по лезвию бритвы» – это публикация в российской газете, статья главы Конституционного суда Валерия Зорькина. История человечества так трагически устроена, что на каждом новом ее витке вновь и вновь приходится реагировать на явления, которые неоднократно оценены мировым сообществом, осуждены им и, казалось бы, не должны повторяться. Кто бы, например, мог подумать, что в начале 21 века, в год 60-летия Всеобщей декларации прав человека и 60-летия проведения Первой миротворческой операции ООН, России придется проводить миротворческую операцию по принуждению к миру грузинского государства, которое вероломно в ночь перед открытием Олимпиады 2008 года в Пекине напало на мирных жителей Южной Осетии и совершило по существу акт геноцида. Пишет Зорькин. Известно, что принуждение к миру – это один из видов современного миротворчества, которое наряду с превентивной дипломатией, поддержанием мира, постконфликтным миростроительством используется для недопущения и погашения локальных вооруженных конфликтов. Операции по принуждению к миру – это наиболее радикальная и экстремальная форма миротворческой деятельности. Она не предполагает согласия враждующих сторон. Она применяется для экстренной остановки кровопролития, спасения мирного населения, женщин, детей, стариков. Принуждение к миру – это уже не уговор, а прямое использование вооружения и военной техники для подавления вооруженных нападений, для уничтожения военных объектов, инфраструктур и самих вооруженных подразделений, пишет Зорькин. Полностью вы эту статью можете прочитать в российской газете, начало на первой и окончание на третьей полосе. Газета «Коммерсант». На абхазскую армию приказы Дмитрия Медведева не распространяются. Такая цитата вынесена в заголовок. Абхазские части взяли Верхнее Кадори. Отмечает газета, основной фронт боевых действий переместился в Абхазию, в то время как Россия объявила о прекращении операции по принуждению Грузии к миру. Абхазские военные установили почти полный контроль над верхней частью Кадорского ущелья. Как заявил «Коммерсанту» глава Министерства иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба, захваченные территории Абхазии уже не отдаст. Подробности в «Коммерсанте». Здесь же большая карта того, как расположены сейчас войска, где находится группировка 58-й армии, где российские корабли в Черном море и также объекты на территории Грузии, ну, я имею в виду грузинские объекты, и есть схема операции абхазских войск в Кадорском ущелье. А Грузия внушает себе победу над Россией. Это еще одна публикация в «Коммерсанте». На многотысячном митинге в Тбилиси грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией. Затем, как страна еще день назад, носившая трауры и готовившаяся к оккупации, словно по волшебству принялась торжествовать, наблюдал корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев глазами очевидца о событиях, происходящих в эти дни в Тбилиси. Мы уже не первый раз читаем его материалы. «Снаряды и звезды» — это публикация в «Московском комсомольце». Спецкор газеты Ирина Куксенкова последние дни провела в Цхинвале, и вот ее новая статья. «Два часа дня, вторник, в части миротворцев оживления. Новость о прекращении военных действий самая обсуждаемая, только об этом и говорят. В Курилке солдаты-срочники, 18-летние пацаны, получившие в Южной Осетии боевое крещение, делятся впечатлениями. Да, жестко они нас подолбили», говорит один. «Да и мы их не слабо. Жаль, конечно, наших пацанов погибших. Очень жаль», отвечает другой. «Так, война закончилась, теперь можно и обувь почистить», говорит сержант и тщательно утирает пыль со своих военных берцев. Газета рассказывает подробно о том, что происходило в Цхинвале. Ну, а я отмечу, что накануне Министерство обороны заявляло, что солдат-срочников нет в зоне конфликта, в боевых действиях они участие не принимают. Однако вот «Московский комсомолец» пишет, что есть и что принимают.
Вот это тоже удивительно.
Вчера писал и сегодня подтверждает свои вчерашние сообщения.
Удивительно. Потому что все говорили действительно, что не будет солдат-срочников, что только профессиональная армия направится в Грузию.
Вот, ну вот такие данные, это очевидец, это корреспондент МК, которая провела последние дни сначала под обстрелом Цхинвали, потом разведчики выводили ее из города, потом она вернулась.
И вот она говорит, что есть погибшие среди срочников.
Она не говорит, что есть погибшие, она говорит, что они принимают участие в боевых действиях. А Минобороны накануне заявляла, что просто срочники не принимают участие в боевых действиях, что там только контрактники. Только контрактники. А погибших данных нет, но есть они или нет, я думаю, что это позднее станет известно. Больницы Владикавказа заполняются медленно. Большинство раненых в Южной Осетии нетранспортабельно. Об этом пишет газета «Газета». Председатель комиссии Общественной палаты по здравоохранению Леонид Рошаль, вернувшийся из Владикавказа, заявил, что число детей, пострадавших в Южной Осетии, до сих пор неизвестно. Помощь им оказывается прежде всего в разрушенной Цхинвальской больнице. Медицинский персонал, который я считаю героями, сказал Рошаль газете «Газета». Рошаль отметил, что в Северной Осетии есть недостатки в материально-техническом обеспечении службы анестезиологии и реанимации во всех взрослых стационарах и в Республиканской детской клинической больнице Владикавказа. Тем временем в столице Северной Осетии тысячи коек в больницах, приготовленные для раненых, заполняются достаточно медленно. В первые дни конфликта раненых не могли вывести из-за обстрелов по пути, а когда Зарская дорога стала относительно безопасной, многие уже были не в состоянии пережить дальний переезд. Эти раненые стали пациентами мобильных госпиталей МЧС в Цхинвале и Джаве. В лечебно-профилактических учреждениях Северной Осетии, по данным Минздрава Республики, находятся 174 пострадавших из Южной Осетии, в том числе 13 детей. С ними работают специалисты из Москвы и Ростова-на-Дону. Организовано психологическое сопровождение. В Республиканской клинической больнице Владикавказа, как сообщил главврач Борис Дегуров, 55 пациентов с юга, в основном у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Практически каждого приходится оперировать, поэтому все 10 операционных задействованы и днем, и ночью. Троих тяжелораненых московские специалисты решили забрать в столицу. Газета «Новое известие. Бег по кругу». Так озаглавлена публикация. Сегодня никто не знает, что будет с беженцами, которые хлынули в Россию из Южной Осетии. Ну и также неопределена судьба грузинских беженцев. Грузинские села, расположенные в зоне вооруженного конфликта, опустели. Кто не погиб, тот был эвакуирован или бежал, пишет газета. Точное число людей, оставшихся без жилья и денег, пока неизвестно. Часть беженцев получили помощь от близких и родственников, живущих в более спокойных районах. Остальных селят в тбилисских гостиницах, где еще с начала 90-х годов живут беженцы из Схинвали. Ну вот, если эти люди прожили там 15, больше 15 лет в гостинице, возможно, тех, кто сейчас покинул свои дома в Южной Осетии и направился в Грузию, ждет схожая участь. Вряд ли можно предполагать что-то лучшее для них. Газета «Известия» тоже задается вопросом, что будет после победы. Здесь сценарий развития событий и оптимистичный, и пессимистичный. И газета пишет, что во многом, ну, ссылаясь на мнение аналитиков, социологов, политологов, во многом все будет зависеть от того, как будет действовать сама Россия, какие шаги предпримет в дальнейшем. Пока операция прошла успешно, военная часть операции, однако впереди дипломатические переговоры, и вот как здесь удастся России настоять на своем и добиться реализации именно своего плана, покажет только время. Еще одна публикация в «Известиях», об этом же российская газета тоже пишет, $50 000 за языка из ФСБ. Столько грузинская разведка обещала заплатить боевикам. Подробности о разоблачении агентов в Тбилиси в «Известиях». Ну, я напомню, мы рассказывали вчера о том, об этом первоначально заявил Центр общественных связей ФСБ, о том, что арестованы 9 агентов грузинской разведки, которые действовали на территории России. Среди них высокопоставленный грузинский разведчик Зазе Херкеладзе. Его зовут, уточняет газета «Известия», в июне этого года, наверное, главная удача контрразведчиков, которые его задержали на видеозаписи допроса. Этот 33-летний человек растерян и испуган, но на вопросы отвечает четко. «Вы кадровый разведчик?» «Да, я заместитель начальника оперативного управления». В России Херкеладзе находился нелегально. Примерно год назад он купил российский паспорт и открыл во Владикавказе кафе. На это начальство выделило ему 6 000 долларов. Здесь проходили встречи с агентами, их вербовка, а попутные даже банкеты, на которых подвыпившие гости, порой весьма высокопоставленные, сами того не ведая, снабжали резидента ценной информацией. Вообще, как легко получить информацию. Стоит только открыть...
Легко купить паспорт.
Открыть кафе и напоить там кого-то из высокопоставленных чиновников. Болтун и в эпоху интернета находка для шпиона, пишет «Известия». Я должен был собирать военно-политическую информацию, знакомиться с людьми из правоохранительных органов или властных структур, говорит Херкеладзе. Особо резиденты интересовали сведения о воинских частях на Северном Кавказе, а также данные о руководстве Южной Осетии и его ближайшем окружении. Одна из главных задач – вербовка агентов среди гражданских и военных выходцев из Грузии. При этом ему строго-настрого приказали в случае провала не признаваться, что он является кадровым разведчиком, но он этот приказ не выполнил. Здесь же про таксиста, который возил взрывчатку на территорию России. Собственно, со взрывчаткой его и задержали, и снимал Рокский тоннель, который связывает Северную и Южную Осетию. Как утверждают российские разведчики и контрразведчики, это делалось для того, чтобы планировать теракты в Рокском тоннеле. Ну и, кстати, газета пишет о том, что именно быстрые действия России, которая успела через Рокский тоннель провести тяжелую технику, способствовали вот такому развитию событий, потому что если бы тоннель был блокирован, то все развивалось бы совершенно по другому сценарию. И, судя по всему, просто грузинские военные не ожидали столь быстрой реакции, поэтому никак и не успели повлиять на ситуацию.
Это «Известия», да?
Это «Известия». И другие газеты тоже вот про Рокский тоннель многие издания пишут о том, что стратегически, в частности, в «Ведомостях», об этом стратегически очень правильно была осуществлена операция. Эта публикация на второй половине полосе газеты «Выиграли за счет скорости». Так она озаглавлена. А здесь же, кстати, информация о потерях. Ну вот, российские потери, по последним данным, 33 человека убиты и 14 пропали без вести. Правда, вчера это новых военные. Данных не было. Да, это официальные данные. Сбиты 4 самолета. Грузинская сторона о потерях не объявляла, но, по словам представителя МВД Грузии, речь идет о сотнях погибших. Ну и здесь же газета пишет, что грузинская армия, в общем, была серьезным противником. Выиграли за счет того, в частности, что разбомбили тылы, и именно поэтому лишили координации грузинских военных. И, возможно, именно поэтому они бежали из Гори, хотя российская армия не наступала, потому что не было координации, не было связи со штабом, и просто грузинские военные в Гори не знали, что делать.
Спасибо большое, Александр Андреев, с сегодняшним обзором прессы. Подробнее со всеми публикациями вы можете познакомиться не только в интернете, но и купив, собственно, издание, полистав их страницы.
Ну, а я напомню, что сегодня мы спрашиваем и задаем вам только один вопрос. О чем вас заставила задуматься эта война? Вы отвечаете по телефону 363-3659. Пришло также много смс-ок. Часть из них мне хотелось бы успеть зачитать, прежде чем мы свяжемся с Александром Пикуленко. Жизнь и смерть — стороны одной медали. За жизнь всегда оплачивается смертью и идет дальше, пишет Алексей. Друзья-союзники появятся и вернутся, а погибших людей не вернешь. Тоже Алексей из Москвы. Я задумался, зачем нужна Грузия. Мы просили вас не присылать провокационные смски, но, к сожалению, не все могут воздержаться. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Вот что подумала я, пишет Елена. Думаю, грузинская интеллигенция не в состоянии сказать своей власти «нет». Жаль народ Грузии, пишет Роман из Перми. Следует задуматься о перевооружении армии и авиапарка. Даже Алжир попросил нас модернизировать Су-29, а в Грузии у нас Су-25. Нет высокоточного оружия, нет самолетов стал, летающих в ночное время. Видишь, некоторые думают о том, насколько боеспособна наша армия, начинают анализировать такие вопросы.
Вообще, ты знаешь, вот по этим смс-кам очевидно, кто о чем думает. Меня больше всего поразила смс, которая начиналась следующими словами. «Да чего тут думать?» Ну, действительно, вот потрясающе здорово, легко людям живется,
которым все понятно.
Которым всегда все понятно.
Моему сыну 1 месяц, а там ведь так много деток, ничего не стоит слезы ребенка, Лиза из Санкт-Петербурга.
Ну что ж, давайте к Александру Пикуленко сейчас обратимся, он тем более дожидается на связи из Бельгии, потом продолжим, у нас еще целый час впереди будет и для смс, и для телефонных звонков. Сан Саныч, привет еще раз.
Да, доброе утро еще раз.
Здравствуйте.
Сан Саныч, здесь есть у нас довольно много вопросов, но Антонины был свой.
Да, я сегодня прочитала в газете «Новое известие». Новость не новая, но тем не менее интересная, что со всех автомобильных трасс хотят убрать памятники погибшим. Там на трассах люди... Ну, вы знаете, часто висят венки, часто даже стоят какие-то могилки.
Ну, вот это как-то действительно, я считаю, что неуместно совершенно. Даже как-то не по-христиански, хотя я человек неверующий. Там ведь никто не лежит под этим крестиком. Это обозначено место, где человек погиб. Почему, зачем, непонятно. Хотя у этого есть одно положительное качество. Когда видят такой монумент, многие все-таки снижают скорость.
Опасный участок дороги.
Да, мы тут задумались вот о чем с Антониной. Нас не отшибло еще эту привычку задуматься, к сожалению. Но мы задумались, а может быть, есть смысл сделать один или, может быть, даже несколько памятников погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Ну, я могу сказать, что за... Ну, если считать время после Второй мировой войны, в среднем мы теряли по 30-50 тысяч каждый год. Ну вот посчитайте, наверное, мы столько ни в одном конфликте не потеряли. Притом, это же дети, это же вполне... Причем масса погибших — это мужчины в таком зрелом возрасте. Это те, которые нужны этой стране. И на сегодняшний день дорожно-транспортная гибель, по-моему, 3-е место в мире занимает после сердечно-сосудистых и рака.
Сан Саныч, ну неужели ГИБДД имеет право снимать деревья по сельским дорогам, на которых гибнут венки?
Не знаю.
Сан Саныч, затрудняется ответить на этот вопрос. Но я так и не понял, Сан Саныч, ты за установку такого памятника или таких памятников, ну, таких официальных, монументальных, я бы сказал, не самостейных, или против?
Я за памятник погибшим на дорогах. Это такая обильная жатва за нашу свободу передвижения. И такой памятник был бы вполне уместен, напоминал бы о том, что все-таки автомобиль такой братоубийственный снаряд.
Ну, Сан Саныч, продолжая эту тему, тут был вопрос от наших слушателей о том, на чем все-таки безопаснее передвигаться, на общественном транспорте или на личном автомобиле?
Или как пешком? Показывает практика, вы знаете, в общественном транспорте, конечно, гибнет меньше людей. Пешеходов больше. Самое опасное – это ходить пешком, потому что 40% ДТП – это наезды на пешеходов. У нас пешеход страдает. Кстати, если мы возьмем пьянку за рулем, несмотря на все вот эти вот тяжелые, казалось бы, последствия, ну, пьяный за рулем преступник, хотя оказывается, что пьяный прокурор ему можно, ну, бог с ними. В прошлом году погибло 33 тысячи человек. Из них в пьяных ДТП только 1000. То есть 32 тысячи убиты вполне нормальными, трезвыми, в полном уме и здравыми водителями.
Ну что ж, мы можем переходить, я думаю, к вопросам, которые задают наших слушатели. Их большое количество. Алексей спрашивает: Сан Саныч, какой вы считаете, какой бренд американского автопрома наиболее близок по качеству к баварскому автопрому?
Сложный вопрос. Я не знаю такого бренда американского. К сожалению, американцы не очень задачиваются вопросами глубокого качества. Другое отношение к автомобилю. Американцу автомобиль желательно более дешевый. Он согласен примириться со многими вещами, которые мы не любим. Например, гремучий дешевый пластик.
Но интересное дело. При этом они не очень привыкли экономить на бензине.
Дело в том, что бензин дешевый, поэтому ведь самый продаваемый...
Все относительно, конечно, относительно дешевый.
Ну, не знаю, в Америке...
Сейчас уже не дешевый для американцев, конечно, нет. Тем не менее, они не хотят экономить.
Ну, я могу сказать, что последние многие годы, порядка 20 лет, самый продаваемый автомобиль в Америке был Ford F-150. Это огромный полноразмерный пикап с двигателем, извините меня, V8.
Угу. Я вчера видел похожую машину, я не обратил внимания на марку, но я понимаю, о чем ты говоришь, и именно об этом. У нее сзади было написано «Fuck fuel economy».
Да.
Вот, да.
Сан Саныч, а какой же объем двигателей у лимузинов, хаммеров, на которых так любят ездить драчующие?
Хаммеры имеют объемы 4, 5, 6 литров. То есть это большие моторы, и все они достаточно высокий расход топлива. Поэтому нет, американцы не очень экономят бензин. А если появляется американец богатый, который хочет быть статусным, вот он-то как раз привозит из Европы автомобили, ездит на нем. Если это большой город, и если не богатый американец, они, как правило, покупают японские машины. И очень заметно, что, скажем, в больших городах среднеразмерный японец и даже малолитражка японская вполне уместна. Ну, представьте себе, американский рынок даже в своем критическом состоянии этого года, когда очень упали продажи, и то это будет 12,5 миллионов. Сравните с 3 миллионами нашими, поймете, что места на американском рынке хватает всем. И основная эта продукция – это массовый автомобиль.
Сан Саныч, супруга Максима из Твери только получила права, и вот они решают, покупать ли им Ford Fiesta.
Я думаю, что они перед сложным вопросом окажутся. На подходе новая «Фиеста», российская премьера вот состоится буквально через неделю на московском автосалоне, и поэтому не знаю.
А продавать когда начнут?
Неужели там, наконец, в этой «Фиесте» будет в базе АБС, я имею в виду, и на ручке тоже, а не только на их изитронике странном?
Не знаю, в какой комплектации будет поставляться машина, сам еще ее видел только в статике. Приблизительно могу представить, она одноплатформится с Mazda 2. На Mazda 2 мне довелось поездить, автомобиль очень неплохой получился. Но немножко подождем, потому что тест-драйв Fiesta уже запланирован. А по поводу покупки, хотите сэкономить, покупайте старую.
Ну,
потому
да.
Что новая будет, конечно, подороже.
Ну, все-таки она уже, конечно, устарела не только по дизайну, но и вот по таким...
Морально, да.
Да, морально, очевидно. Даже мне, не только Сан Санычу.
Естественно.
Еще сейчас мы на одну минутку задержимся с Сан Санычем. Через несколько секунд продолжим.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Антонина.
Сан Саныч, Сенс, Ланос, да. Калина, Логан, Некси, плюсы и минусы.
Вы знаете, давайте начнем с Калина. Калина – автомобиль, который стал несколько лучше, но все равно нет уверенности, что этот автомобиль довезет вас туда, куда надо. Совершенно необъяснимые полотки. Знаете, на коленке собранные, кое-как сделанные из плохих комплектующих. Нексия – машина устаревшая, довольно-таки по современным нормам безопасности не очень проходящая. Потому что, ну сколько можно этого несчастного Opel Kadett модернизировать? Хотя вот пережила еще одну модернизацию, обещают, что цену сохранит, свой круг потребителей, конечно, будет...
Сохранила. Вот как свидетельствуют люди, которые были в автосалонах, по той же цене продается обновленная Nexia.
Ну вот, а она имеет, и Калина, и Nexia имеют свой круг потребителей, но... Из того, что спрашивают, я бы все-таки предпочел Логан, наиболее современный, наиболее безопасный и более надежный.
Спасибо, Сан Саныч.
Сан Саныч Пикуленко, завтра с нами поприсутствуешь?
Да, обязательно.
Спасибо большое. Сан Саныч Пикуленко из Бельгии выходит. И есть у нас полминуты для того, чтобы рассказать о погоде. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», утренний разворот, Александр Плющев и Антонина Самсонова. Мы сегодня говорим о трауре по поводу гибели, по поводу гуманитарной катастрофы в Южной Осетии, по поводу гибели людей. И мы сейчас связались с Южной Осетией, у нас на прямой связи Сергей Шергунов, писатель.
Да, писатель Сергей.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Как этот день, чем этот день ознаменован там, собственно, на месте трагедии, в Южной Осетии, в Схинвале, где вы находитесь?
Ну, некоторым затишьем, я бы сказал, и легким облегчением, потому что если вчера все были напряжены, ситуация была достаточно жесткая, то сегодня стало уже потише, ну и ночью стреляли уже реже. Ну и сейчас постреливают на окраинах, но это в основном снайперский огонь.
Как местные... Да, пожалуйста, извините.
Да, как известно, сегодня день траура. Но говорить о каких-то ритуалах траурных, конечно, не приходится, потому что здесь по-прежнему еще вполне военная обстановка. И черных ленточек не видно, но, конечно, есть у всех белые ленточки. Как известно, это опознавательный признак ополченца. Но и южноосетинские ополченцы, и российские военные обязательно носят белую ленточку. Причем до этого их было даже целых две, потому что считалось, что грузинские военные похитили такую же затею и вот маскировали. Ну вот сейчас убирают последние тела с улиц города. На окраине еще лежит несколько грузинских военных. И вот я здесь рядом с тремя подбитыми танками, на фоне которых, так сказать, позируют бойцы.
Сергей,
ну, вот ситуация такая.
Сергей, вчера корреспондент Илья Азар говорил о том, что хоронят только мирных жителей российских военных, а грузинские военные так и лежат. Хоронят ли их сегодня, грузинских военных?
Ну, пока об этом сложно говорить. Я думаю, что... Ну, по крайней мере, тела убирают. А что с ними будет дальше, я думаю, будет известно дальше. Вот.
Вчера также нам сообщали, что в Схинвале осталось много мирных жителей, но при этом ситуация с гуманитарной помощью нестабильная. Как сегодня? И как за вчерашний день?
Да, это совершенно верно. Действительно, с помощью очень сложно, потому что здесь нет ничего, то есть нет воды, нет хлеба. Все это завозится как-то порционно, но нехватка весьма ощутима. То есть я, собственно говоря, чувствую даже на себе. Поэтому в основном, так сказать, люди питаются вот, сигаретами, стреляя друг у друга. И при этом мирных жителей действительно достаточно много. Ну, то есть, я думаю, половина города здесь осталась точно.
Еще сегодня пресса пишет, что основная помощь раненым, которых нельзя вывести из республики, оказывается в центральной больнице, которая, как нам сообщали, была разрушена, но что-то, видимо, от нее осталось.
Но продолжает работать.
И продолжает работать, да. Хватает ли возможностей у местных врачей оказать помощь раненым, которых нельзя перевести?
Ну вот буквально вчера на моих глазах привезли дедушку, у которого осколочное ранение. Но, к сожалению, врачи не смогли ему помочь, и его отправили дальше. То есть, по-видимому, в сторону Владикавказа. По той причине, что здесь, конечно, в самой больнице все достаточно сложно. Но надо подчеркнуть, что открыт полевой госпиталь МЧС. И там сейчас находится примерно 40 раненых. В том числе вчера я видел одного раненого грузинского военного.
То есть и грузинским военным тоже оказывают помощь?
Ну вот есть один такой человек.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а что касается вчерашнего объявленного подписания документа, соглашения о прекращении огня со стороны России, со стороны Грузии, как его восприняли местные жители?
Вы знаете, по-разному, потому что здесь есть и вполне боевые настроения. То есть многие южноосетинские ополченцы считают, что нужно двигаться дальше. Ну и самое главное, что по-прежнему все простреливается. И вот одна из улиц Хинвали, а именно улица Сталина, периодически страдает от огня. Ну, в настоящий момент не стреляют, стреляют вот ближе к горам. И, в принципе, я собираюсь сейчас отправиться в сторону Гори, где находится батальон «Восток». И было бы достаточно любопытно узнать, что происходит там. Говорят много о потерях среди российских военнослужащих, причем об этом говорят как осетины, так и российские военные. Ну, в частности, говорится о том, что очень серьезные потери среди миротворцев. И, кроме того, рассказывают, что позавчера в окружение попала большая группа российских войск, тоже говорится о больших потерях, причем это говорят все и другие. Осетины и российские военные.
Сергей, мы слышали в информационных сообщениях, что гуманитарную помощь Южной Осетии будет оказывать не только Россия. Видели ли вы лично фургоны с гуманитарной помощью или какие-то другие средства других стран, не только России?
Вы знаете, нет, пока я не видел никакой гуманитарной помощи. Это, конечно, не означает, что ее нет, но есть, конечно, такие прицепы к танкам, к БТРам, где написано «вода». Это вот то же самое, что солярка, да, то есть для группы войск. В принципе, несколько буханок хлеба видел я, прокатившись вчера в машине с ополченцами. Это вот выпекается буквально здесь, и как-то вот они стараются это раздавать, эти куски хлеба, буханки, но, разумеется, этого совершенно не хватает. То есть пока говорить о гуманитарной помощи совершенно не приходит. Ну вот я хожу по Скинвали и этого не вижу.
Вы говорите...
Есть, разумеется, не работают никакие магазины. И вообще вот еды не видно.
Вы говорите,
тем не менее,
что...
надо сказать, что люди не теряют присутствие духа, потому что те еще находятся в состоянии, и до этого не ели несколько суток. И, в общем-то, при этом не жалуются на это. Больше жалуются, конечно, на другое. Ну, то есть это разрушенные дома, конечно. Ну и вообще трагедия, которую они пережили.
Сергей, вы сказали, что в некоторых районах Цхинвали еще идет снайперский огонь. Значит ли это трудно себе представить, что могут быть еще жертвы среди мирного населения?
Ну, к сожалению, по всей видимости, будут, конечно. Потому что огонь идет, конечно, и ночью шла стрельба. То есть, с одной стороны, снайперская идет, в ответ звучали более тяжелые выстрелы. И днем это идет, и вот буквально так 10 минут назад была стрельба. Поэтому где стрельба, там можно ожидать и жертв.
Сергей, все же непонятно, по кому целятся эти снайперы?
Ну, я так понимаю, что в целом это, конечно, военные перестрелки. Но известно, что снайперы, в том числе ночью, бьют и по самому городу. А, соответственно, под убийственный удар может попасть любой.
Я так понимаю, что это какие-то формирования, которые не получили приказа или не подчинились приказу о прекращении огня. Вчера были сообщения о том, что в лесах, возможно, есть блокированные грузинские отряды. То есть
Может быть, у них нет связи?
Это как раз те подразделения, да, о них идет речь. Да, потому что здесь совершенно непонятно, если российские войска, миротворцы и так далее, там еще есть из Абхазии выступления, в общем, продвинулись довольно глубоко в территорию Грузии, то как, собственно, в Цхинвали, тот район, который был освобожден уже дни назад, да, как считается, каким образом он может обстреливаться?
Вообще, вот что касается освобождения Скинвали, все тут в один голос говорят, что российские войска в пятницу сюда не входили. То есть все произошло в субботу и ближе к вечеру. Вот это, так сказать, единодушный рассказ. А, но действительно удивительно, почему стреляют. Я думаю, что это связано с отдельными группами. А, и в том числе эти группы действуют и вообще ближе к границе с Северной Осетии. То есть дорога на Схинвал, конечно, тоже простреливается. И многие мои друзья попадали под огонь. И я вчера, прокатившись, так сказать, в БМПшке, так сказать, слышал несколько этих залпов, убрав голову внутрь, когда они начались. Сейчас, конечно же, обезлюдили села в окрестностях, об этом тоже хотелось бы сказать. Причем, как известно, села здесь перемешка, то есть и грузинские, и осетинские, и беженцы и оттуда удалились, бежали. Вот. Но известно также, что грузинские села сейчас горят. Я собираюсь туда отправиться. Ну, видимо, это некоторое такое отмщение, которое осуществляется. Впрочем, вот такую стихию войны, конечно, остановить достаточно сложно.
А есть ли, есть ли известные случаи вот действительно такой мести, ну, кроме того, что видно, что горят села, да, есть ли известные случаи мести в отношении грузин, проживающих в Южной Осетии?
Я думаю, что грузин сейчас здесь очень мало.
То есть из грузинских сел ушли люди, да?
Страсти накалены чрезмерно. И можно говорить об прямой национальной ненависти, тому что здесь там и высказывания, и, конечно, надписи на стенах, на автомобилях. То есть они напрямую адресованы определенной нации. Ну, я говорил с большим количеством людей, которые видели грузинских военных, и, конечно, идет молва о зверствах. Известно, что в деревне Китагурова, об этом все тоже рассказывают, было убито большое количество мирных людей, и также 7 девочек, рассказывают, грузинские бойцы забрали с собой. И вот это, конечно, добавляет ярости добавляет ярости высказываниям людей. Кстати сказать, вчера я видел убитого негра. Вот все-таки казалось, что это миф, но тем не менее в районе Дубовая роща на окраине Схинвала действительно лежал убитый африканец. И тут можно как бы сделать любые выводы, но, видимо, это какой-то наемник.
Сергей, еще последний вопрос. Просто чтобы представлять ситуацию сейчас в городе, где ночевали мирные жители? В своих домах или в каких-то укреплениях и в подвалах? И насколько свободно они сегодня перемещаются по городу?
Подвалы в основном затоплены, потому что здесь произошла некоторая диверсия, и вода хлынула в подвалы. Вот, поэтому большинство людей, конечно, ночуют в своих разбомбленных, разрушенных домах. Ну, конечно, ночевать в них не очень уютно, но, тем не менее, поскольку активные танковые боевые действия закончились, люди рады и этому. То есть вчера я заходил в такие дома, там пьют остатки вина, и хотя закусить нечем, дух высок. Ну, я думаю, что, конечно, в ближайшее время, в ближайшие часы и дни гуманитарная катастрофа будет сказываться, и, конечно, продовольствия здесь точно не хватает. Не хватает воды, не хватает элементарной еды, даже хлеба.
Спасибо большое, Сергей, за такой подробный рассказ о том, что происходит в Южной Осетии. Это Сергей Шургунов, писатель, был у нас на связи прямо из Схинвали. Ну, мы продолжаем с вами. Мы спрашивали, о чем вас заставила задуматься эта война. Ну, кого-то не заставил задуматься, кого-то заставила. Все о разном.
Но я думаю, что пришло достаточное количество смс, мы можем их почитать сейчас.
Ну, давай, да. Я единственное, что, может быть, хотел бы попросить вас по 363-3659 чуть попозже. У нас есть внутри этого обсуждения возможность выразить соболезнования тем, чьи родственники, чьи родные, чьи близкие, чьи знакомые погибли в этой войне. И вы можете это сделать по нашему телефону 363-3659.
Самые глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших ни за что, вечная им память. Питер скорбит вместе со всеми, пишет Рауль. Мы в Саратове осознали, что мирный СССР был золотым веком России. Россия потеряла больше, чем приобрела. А Саакашвили выглядит победителем, пишет Глеб. Думал прежде всего о том, какие подлецы и сумасшедшие правят народами. Задумался над тем, что из одного неадекватного лидера страдают невинные мирные жители, пишет Игорь из Екатеринбурга. Нашей стране не следует заигрывать с международным судом. Моему сыну один месяц, мы читали, что очень много сообщений от матерей, которые думают о том, что же будет и для кого они растят своих маленьких детей. Не
это
для войны, я.
Антонин не о своем, Лиза из Санкт-Петербурга
да,
пишет.
Я читала
что...
просто да. это сообщение. Моему сыну один месяц, а там ведь так много деток. Ничего не стоит слезы ребенка. Свадебное путешествие ездили в Абхазию год назад. То, что большинство населения нашей страны является заложником кучки политиканов и силовиков с ихними разводками и провокациями, пишет с уважением Сергей. Сегодняшний траур – это проявление показухи и цинизма в информационной войне российских властей. Жаль, что опять простые люди стали ее жертвой, пишет Андрей.
А вот, ну вот мне бы интересно, хотя я сам призывал не спорить, и я не спорю совсем, я бы просто... а вот что в этой ситуации? У меня прямо вопрос, а что в этой ситуации? Не нужен траур, что ли? Что люди просто погибли, и все, и все нормально? Мы-то живы, да? Чего там? Жизнь продолжается, как там обычно говорят в этих ситуациях? Что? Я не понимаю. Но если траур объявлен властями, а
он
вы...
Он объявлен по погибшим в Южной
Осетии. А вы так не любите власти, то что же теперь? Ну,
я думаю о будущем детей, рожать их, чтобы они жили в войне, за что им этот устроенный жестокий мир?
Не устроен.
Если коротко и коряво, то траур по нам. Неделя показала, как наша молчаливая жизнь зависит от душевного здоровья и своих корыстных желаний властей, пишет Влад из Санкт-Петербурга.
Я думал, Владимир Николаевич, судя по всему. Когда подписываюсь лучше именем, но полно, чем неполно, но с именем, отчеством. Пойди узнай, что это такое кроется за такими никами. Алло, 363-3659. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Радио «Эхо Москвы».
Да, совершенно верно. Вас как зовут?
Александр, я с Тульской области.
Да, Александр, пожалуйста.
Я хотел бы выразить сожаление грузинскому народу за то, что не выбрали себе такого президента.
Ну, тоже хорошо. Давайте сделаем вот что. Ни российскому народу, ни грузинскому, ни осетинскому, ни абхазскому, ни американскому. Сейчас не будем им высказывать что-либо по этому поводу. Еще будут у нас многие-многие дни и часы, когда мы сможем это сделать. У нас есть возможность высказать соболезнования пострадавшим. И мне жаль, что...
не все хотят воспользоваться этой возможностью.
Что дороже сделать указивку кому бы то ни было, чем сочувствие. Может быть.
Просто мне кажется, что когда мы задаем вопрос, о чем вы задумались в этой войне, после этой войны, звонят люди, которые ни о чем не задумались, которые и так все знали наперед и знают наперед, что будет, и кто прав, и кто виноват. И они хотят поделиться своим этим великим знанием, как им кажется, своей истиной со всеми нами.
Ну, я, честно говоря, не слышал ни одного такого звонка. Ну, в СМС-то много всего. Звонки у нас сегодня, как мне кажется, очень взвешенные. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вероника Николаевна, я звоню из Подмосковья.
Да, Вероника.
И, конечно, прежде всего я хотела бы выразить именно соболезнования всем, кто потерял своих близких в этой ужасной катастрофе. Но вы знаете, судя по голосам, вы все молодые люди, и вы сами не представляете себе, что такое война. А мне 74 года. И я ребенком 22 июня находилась в Корсунь-Шевченковском районе на Украине у своей бабушки. И я... Помните страшные картины войны? И вы знаете, и моя бабушка, и моя мама всегда говорили, лучше голод и холод, чем война. Страшно, когда на глазах матерей погибают дети. Страшно, когда теряешь своих близких. И это самое ужасное. Поэтому мне кажется, что самым главным виновником в этой жуткой катастрофе является тот, кто первым начал бомбить этот мирный город. Как можно, если Грузия считает... Южную Осетию своей республикой, как она может бомбить свою собственную землю, свой город, который она считает своим? Это какое-то... Меня это в голове не умещается. Простите, я очень волнуюсь.
Спасибо большое, спасибо. Само собой, это очень трудно говорить.
Ты знаешь, что меня еще поражает?
Я, например, я... Да.
Что люди, которые отдавали приказы вести войну... Они же видели, они же уже однажды эту войну видели, да, они однажды уже на ней были, они уже знают, что это такое, они видели эти жуткие картины. И отдавая приказ бомбить или отвечать ответным огнем, они просто очень хорошо представляют, что будет после этого. Это не азарт, это не неведение, потому что один человек, который уже увидел войну, он уже знает, что это, и он не может в азарте это сказать. Знаете, как в компьютерной игре, мы пойдем и займем эту территорию. Он прекрасно понимает эти страдания тысяч людей, не только тех, которые гибнут, но и их родственников. И страдания тех, кто видит это по телевизору, извините, это тоже страдания, это огромные моральные страдания и нравственные, которые нам приносят картины войны. И как люди, которые знают это прекрасное, которые видели, могут повторять это по собственной воле?
Так, соболезнуют всем пострадавшим. Саша, 28 лет, из Москвы. Булат из города Казани пишет нам, что Татарстан скорбит со всеми. Траур, наверное, нужен, пишет нам через
Причем
интернет.
Причем по всем погибшим, со всех сторон. Люди всех национальностей одинаково смертны.
Так, сейчас еще секундочку. Какая разница, кто первый начал, кто виноват и кого наказывать? Не те вопросы. Гибнут люди, среди них есть мерзавцы, но есть и таланты. Пишут нам из Сухуми, тоже по СМС. Наш СМС +7 985 970 45 45. Продолжайте писать. О чем вы задумались, прежде всего, после этой войны? И хорошо, если можно действительно сказать слово «после». Я его так говорю, но очень осторожно, поскольку закончилась ли она, пока не очень понятно. Москва, 10:35. Мы продолжаем с вами говорить о том, о чем заставил задуматься вас эта война. Южная Осетия, Грузия, Россия, Абхазия. И вы на связи у нас по 363-3659. Пожалуйста, рассказывайте о том, что же заставило вас задуматься.
Или, если вы хотите высказать свои соболезнования семьям погибших в этом конфликте. Вы
Алло.
Тоже можете дозвониться. И
Алло, можно говорить?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. А почему бы не провести анализ трех событий?
Как-нибудь проведем обязательно. Конечно же, несомненно, проведем анализ.
Явно не в день траура.
Да, вот, ну, я вот думаю, вот, допустим, похороны, да? Чьи-либо, неважно чьи. И все начинают думать, а вот, ну, представьте себе такую картину. И что скажут о человеке, который на поминках или там на похоронах?
Давайте проанализируем
вдруг,
личность погибшего. Говорит,
да бог с ним, даже не с личностью погибшего. Не важно, что только хорошие слова. А вот там, ага, значит, он, ну, наверное, неправильное питание. Или, может быть, там неправильный образ жизни. Давайте-ка проанализируем вот, по этому поводу. Вот, ну, просто такая... Может быть, неудачная аналогия, я не знаю. Давайте проанализируем прямо сейчас, да? Нет? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Алло.
Вы в эфире.
В первую очередь я хотел бы посочувствовать всем погибшим, как с одной, так и с другой стороны. С третьей стороны, можно сказать.
Извините, пожалуйста, как вас зовут?
И откуда вы
меня
звоните?
Меня зовут Гоча, Москва.
Можете говорить чуть громче, Гоча?
Ну, в первую очередь, я хотел бы посочувствовать всем, как осетинам, так грузинам, так и русским. И, по большому счету, задуматься, ну, конечно же, есть о чем. Плохо то, что неумение договариваться политиков приводит к жертву. Честно. И плохо то, что мстительность, именно мстительность, я думаю, привело к большим жертвам, как с одной, так и с другой стороны.
Вы считаете, что и та, и другая сторона, у них главный мотив был месть?
Я думаю, что правители мстили как с одной, так и с другой стороны.
Спасибо
вам. Потому что одна сторона мстила за Белград, другая сторона мстила за проигрыш Каши.
15. Понятно, не будем анализировать, как уже было сказано, понятно. Мысли же они такие, это же не, ну, во всяком случае у меня, я по себе сужу, извините, а это такие, сначала эмоции, а потом уже анализ. Вот сегодня скорее об эмоциях, о чем заставил задуматься, на что подтолкнула эта война.
Вы знаете,
мы
с Сашей открыли опрос общественного мнения, который проводили с 2004 года Левады-центром, и там спрашивали о судьбе Осетии и Абхазии, кому она должна принадлежать, должна ли Россия вмешиваться, должна ли вставать на чью-либо сторону, должна ли признавать независимость и так дальше. И самый популярный ответ у нас с вами в 2004 году был «затрудняюсь ответить». А все остальные варианты где-то в равной степени, ну, но 40-50% затруднялись ответить. Это была не их проблема, это была не наша проблема, это был не наш конфликт. Это были люди, которые живут в другой стране, и нам было непонятно, что с ними делать, какова должна быть их судьба и так далее. Но сейчас они стали нашими людьми, они стали людьми, все погибшие, погибшими и по нашей вине тоже, как мне кажется. Если я понимаю, если еще в понедельник я говорила, что то, что я не хочу брать на себя ответственность за то, что мое правительство принимает решение бомбить грузинские города и убивать грузинских жителей и продолжать эскалацию этого конфликта, то сейчас я понимаю, что и на мне лежит эта ответственность. И я чувствую, что и я должна извиниться за то, что произошло. И в этом есть моя вина.
363-3659. Вы в прямом эфире, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Это Мамука, звоню я из Москвы. Я, разумеется, выражаю мое глубокое соболезнование, сочувствие всем близким, родным, погибшим в этой ужасной трагедии. Тяжело на самом деле говорить. Тяжело. Почему? Потому что, разумеется, не имеют национальности дети, старики. У них нет национальности. Это наша общая трагедия. Общая трагедия. И пережить это, конечно, будет очень-очень тяжело. Я еще хотел бы выразить вам огромную благодарность всему вашему коллективу за то, что вы сегодня, это можно уже сказать, что до героизма.
Спасибо большое. Ну, я думаю, с вами многие не согласятся.
Ну да.
Спасибо. 363-3659, не об этом. Как-нибудь сочтемся в другом месте. Алло. Другое время. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я вот хотел тоже выразить соболезнования, естественно. Пожалуйста. Вот. Прежде всего выразить соболезнования русскому народу за то, что у нас такие правители, за то, что нас, в принципе, никто не слушает, мы ничего сделать не можем. Вот. Я не говорю, что надо было отвечать, но вы знаете, вот сейчас все как бы говорят, почему Запад нас не поддерживает, почему Запад нас не поддерживает. Да потому что там на счетах.
Спасибо, спасибо большое. Ну и как выяснилось, не только Запад, но это не на сегодня, не на сегодня. Давайте о чем-нибудь более вечном. Ну, правда, ведь согласитесь, с точки зрения наших вечных таких ценностей, как добро и зло, извините, да? Добро и зло, извините за тавтологию, вырвалось. Вот. Ну и так далее.
Вы знаете, вы же сейчас не смотрите...
Подожди. Да. Сейчас, можно я просто договорю? Разве какая-то там поддержка Запада или поддержка Востока или какие-то личные отношения правителей, вообще разве они имеют значение? Вот мне кажется, что... Очень важно понимать, что жизнь сегодня началась, завтра может измениться, а послезавтра закончится. Вот о чем мы, я не знаю, может быть, мои мысли примитивные, плохие, странные, но мне кажется, здесь можно так думать.
Было много войн, и в учебниках истории всегда написано, кто прав, кто виноват, кто кого поддерживал, какая у кого была тактика, стратегия, кто первый начал. И это всегда... И когда ты читаешь о войнах там 19 века, 18 века, тебе интересно действительно в этом разобраться. Но должно же пройти какое-то время. И через 100 лет, наверное, это можно обсуждать. А я сейчас вижу то, что мы можем обсуждать совершенно спокойно, без эмоций. Люди звонят и говорят, кто прав, кто виноват, про войну, которая кончилась буквально вчера, если кончилась. как быстро забываются все эмоции, как мало эмоций возникает, как часто мы сталкиваемся, видимо, уже с этими гуманитарными катастрофами, происходящими чуть ли не каждый день в разных регионах, что у нас уже притупилось сочувствие. И часто говорят, что Первая мировая война перевернула сознание людей земного шара, потому что такое количество жертв осознать невозможно, и люди перестали об этом думать, вытеснили мысли, вытеснили эмоции, стали говорить холодно, размеренно. И неужели мы все действительно утратили возможность сочувствовать? Неужели мы утратили возможность осознавать масштабы гуманитарной катастрофы? Ведь вы стараетесь уйти от своих эмоций, вы стараетесь позвонить и рассказать, кто там хороший, кто плохой, и не пропускать через себя весь тот ужас, который произошел.
Как там поется? Все мы герои фильма про войну. Ну, как-то, как фильм воспринимается, правда? Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы сказать, выразить соболезнования прежде всего нашим матерям, чьи сыновья там полегли, в общем-то, я так считаю, за правое дело. Пожелать им, ну, я не знаю, что может быть эта ситуация, действительно очень жалко. Безусловно, очень жалко всех, кто погибал в Северной Осетии. Это, соответственно, любая осетинская семья, в чью семью прошла такая трагедия, это ужасно. А задуматься заставила эта ситуация о том, что, в общем-то, мир очень сильно хрупок. И, в принципе, даже несмотря на то, что мы встаем на сторону слабого и защищаем тех, кого убивают буквально за одну ночь процент от населения в республике, весь мир встает против по легкому мгновению Соединенных Штатов. Жалко, что и у нас в стране есть люди, которые поддерживают эту точку зрения.
Ну, как выяснилось, и исконные враги Соединенных Штатов что-то не торопятся поддержать. Но дело-то, мне кажется, даже совсем не в этом. 10:45, еще 5 минут у нас есть о том, чтобы поговорить о вечном. Не всегда, знаете ли, удается за сиюминутностью это делать, которое у нас каждый день в утреннем развороте и в других программах. Сиюминутность, а вечном совсем некогда, нет времени подумать. 5 минут осталось буквально. Алло. Алло, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здрасте. Здрасте, алло. здрасте, как зовут вас?
А?
Как зовут вас?
Меня зовут Алмаз, я из Казани.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать вот что. Как правильно сказала ведущая, у нас чувство сочувствия очень долго притупилось. Конечно, жалко тех людей, которые погибли. И грузины, и осетины, и наших ребят. Смысл в том, что пока это лично не касается. Вот, допустим, как я узнал, что у меня сына туда могут послать в составе части, вы знаете, уже наиболее остро чувствуется вот это вот все.
Ну да, конечно, и когда, как только говоришь с пострадавшими, с любой абсолютно стороны, с любой, сразу выявляется своя правда. Абсолютно своя правда, которая не терпит другой правды, чужой правды. И этих правд очень много. Может быть, поэтому и войны случаются, я не знаю. Но очень сложно всегда, когда... Ну, на самом деле, позицию занять просто, но как только ты и с теми, и с другими поговорил, позицию занять практически невозможно. Ну, если ты, конечно, не просто убежденный тупой фанатик.
Ты знаешь, я с тобой не соглашусь. Я много писали смс, много дозванивались людей, которые, признавая правомерность своей стороны, говорили о том, что и другая сторона права. И много нам звонило грузин, которые не поддерживают Саакашвили и говорят, что в Южной Осетии гибнут люди, и нам их жалко, и простите нас за это. Нам звонили из Санкт-Петербурга, ты помнишь, и писали смс-ки, простите Россию за то, что, за то, что мы бомбим Грузию. И в этом плане, мне кажется, еще страшнее этот конфликт тем, что когда идет война оборонительная, когда на нас нападают, то понятно, кто прав, кто виноват. Мы защищаем себя. В такой войне, когда обе стороны не могут до конца разобраться, правы они или нет, еще тяжелее, потому что ты не можешь понять, вот погибли твои солдаты, они погибли за правое дело или нет. И от этого тяжелее.
363-3659, еще 1-2 звонка мы успеем принять до конца нашей сегодняшней программы. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Роман, Москва, город.
Да.
Вот я бы хотел передать свое искреннее соболезнование всем сторонам, и нашим, и российским солдатам, и абхазским, и грузинским. Но я хочу сказать, что обратите внимание, какую позицию как бы держало наше правительство. То есть мы до последней капли были дипломатическими, мы не хотели воевать, да, и когда вот вчера президент сказал, что назвал президента Грузии мразью, террористом, который, просто трус, да, что вот убегал там. То есть он не знал сам чего.
Алло. Хорошо, так закончился этот звонок. 363-3659, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, скажите, пожалуйста, это радио «Эхо Москвы»?
Да, да, совершенно
верно. Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
А, меня зовут Сергей, я из Уфы.
Да, Сергей, пожалуйста.
А, вы знаете, тяжело об этом говорить, но хочется выразить, в общем-то, соболезнования близким погибших не только с грузинской стороны, но и осетинам, безусловно, и, безусловно, нашим русским братьям, кто полег, в общем-то, в этой войне.
Вот. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Спасибо за звонки всем, кто сегодня это сделал, кто нашел в себе силы сказать, хорошо ли сказать, гладко или так плохо, как я, как-нибудь. Сегодня день траура. Нам здесь хорошая смс-ка была о том, что, в общем, давайте просто помолчим о нерожденных детях русских, грузинских, осетинских, посидевших матерях, о мальчиках-миротворцах, погибших в первый день. Народы не виноваты, пишет Саша.
И народы войны не хотели.
Полностью присоединяюсь к мнению Саши. Давайте немножко помолчим. Радио, оно не очень может молчать, поэтому оно будет недолгим, это молчание. Встретимся уже завтра в четверг, 14 августа, и поговорим, наверное, обо всех тех вопросах, которые сегодня мы вот так купировали. Несколько секунд молчания, а потом до встречи.